Сердце стучало, как отбойный молоток, готовое в любой момент выскочить из груди. «Нет», — выдохнула она, — «пожалуйста». Он улыбнулся.
«Я знал, что ты все-таки будешь умолять».
«Но я же не сделала тебе ничего плохого».
«Зато я сейчас сделаю тебе очень много плохого».
Нож задвигался. Она чувствовала на коже его прохладное лезвие. Но боли не было. Он не резал. Точнее, резал. Но не Жан. Он срезал лямки лифчика, рукава блузки, пояс юбки. Потрошитель срезал всю одежду и поднес ее к костру.
«Нет, не делайте этого!»
Улыбнувшись, он бросил все в огонь.
«Она больше тебе не понадобится. Теперь ты останешься здесь, в банкетном зале. Знаешь, почему я называю это место именно так?»
Где-то вдалеке завыл койот.
«У меня имеется договоренность с одним из моих приятелей. Я оставляю здесь пищу для него и его лесных друзей, а они уничтожают все улики. Никаких дурацких ям, могил. Я просто оставлю тебя здесь, а завтра ты просто-напросто исчезнешь. Они придут после того, как я закончу играть с тобой. Целая голодная стая. Они здесь все-все-все вычистят. Снова станет чистенько и спокойненько. И тебе, сладенькая, не придется волноваться из-за того, что ты появишься в колледже с голой задницей».
Присев возле костра на корточки, он раскрыл ящик с инструментами и достал оттуда отвертку и клещи. Клещи он положил на один из камней и, взяв в руки отвертку, принялся раскалять ее на огне. Жан увидел, как ее охватывают языки пламени, и она краснеет.
«Нет! О, нет! Пожалуйста!» Передразнил он и, улыбаясь, повернулся к ней, держа отвертку в руке. «Ну что, думаешь, я уже собираюсь начать?» Он покачал головой. «Подождем еще несколько минут. Ну, почему такая спешка? Давай-ка насладимся ожиданием».
«Ублюдок!»
«Это все, что ты можешь сказать?»
«Помогите!» — закричала она. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» «Да тебя все равно никто не услышит, кроме койотов».
«Ты не сделаешь этого».
«Поверь мне, сделаю. Я проделывал это уже не один раз».
«Ну, пожалуйста, ну не надо, ну я сделаю все, ну что, ну...»
«Я и так знаю, что ты будешь делать, и поверь мне, ты будешь это делать. Кричать, дергаться, опять кричать, биться в агонии, умолять о пощаде, пускать слюни, кровоточить. Конечно, не обязательно именно в таком порядке, как я сказал».
Он встал и, держа клещи в одной руке, отвертку в другой, медленно подошел к Жан. Стержень отвертки был раскален до красна и испускал дым. Он остановился перед ней.
«Ну, с чего начнем? Какой огромный выбор!»
Он занес отвертку над ее левым глазом. Жанна отвернула лицо в сторону. Кончик отвертки приблизился ближе. Она зажмурила глаза, чувствуя жар, исходящий от стержня. Внезапно жар исчез.
«Нет, пожалуй, глазами я займусь потом. Хочется, чтобы ты получила удовольствие, созерцая то, что я хочу сделать».
Она вскрикнула и вздрогнула, почувствовав, как что-то опалило ее живот. Потрошитель рассмеялся. Посмотрев вниз, она поняла, что он просто коснулся ее кончиком клещей.
«Это сила внушения», — сказал он. «А теперь пришло время проверить, как ты реагируешь на настоящую боль».
Он начал медленно подводить отвертку к ее левой груди. Жан хотела отдернуться, но наручники крепко держали ее. Тогда она извернулась, уклоняясь от оружия, и вдруг почувствовала острую боль в ноге. Он водил по ее бедру раскаленной отверткой. Она завизжала. А он усмехнулся.
«Слушай, не делай так больше, сладенькая, а то будет хуже».
Рыдая, она смотрела, как отвертка снова приближается к ее груди.
«Нет, нет, пожалуйста, не надо!»
Внезапно в голову потрошителя полетел камень. Он ударил его по голове, отскочил в Жан и упал. На мгновение потрошитель застыл на месте, затем опустился на колени и завалился вперед, упершись лицом прямо в пах Жан. Она отклонилась, и потрошитель упал на землю. Она смотрела на него сверху вниз, с трудом веря своим глазам. Ей казалось, что она просто потеряла сознание, и это всего лишь ей мерещится, и вот что прямо сейчас она снова придет в себя от ужасной боли. Она молила Бога, чтобы ей это не мерещилось. «Пожалуйста!» Внутренний голос шептал, что это происходит на самом деле. Она посмотрела в то место, откуда кинули камень, и увидела темную фигуру, стоящую под деревом на противоположном конце поляны.
«Вы вырубили его, боже, вы его вырубили! Какой бросок!»
Фигура не двигалась и ничего не отвечала. Внезапно она развернулась.
«Нет!» – закричала Жан. «Не уходите, он же очнется и убьет меня! Пожалуйста, я прикована наручниками, ключ у него в кармане! Пожалуйста, освободите меня!»
Фигура снова зашевелилась и, развернувшись, шагнула в ее сторону. Чем ближе она подходила к огню, тем лучше Жан удавалось разглядеть ее. И вскоре она поняла, что спаситель – женщина. Вслед за ней на поляне начали появляться другие. Одна вышла из-за деревьев, другая появилась из кустов. Жан почувствовал движение справа и, посмотрев туда, увидела четвертую женщину. И тут она услышала рычание за спиной. Она обернулась и ахнула от увиденного. К ней приближалось какое-то существо. Она все же надеялась, что оно двигается не к ней, а к потрошителю. Голова его была абсолютно гладкой, и в ней бликовал свет костра, как будто существо было скальпировано. Плоть с одной стороны спины была обнажена, и прежде чем отвернуться, Жан успела разглядеть изогнутые ребра. Прямо перед ней стояло пять фигур, и в свете костра она могла видеть их достаточно ясно. Она смотрела на них и снова вошла в состояние наблюдателя. Снова картина предстала перед ней, как будто она смотрит кинофильм. У той, что бросила камень, на месте левого глаза зияла черная дыра. И героиня фильма, который смотрела Жан, поразилась тому, как ей удалось так метко попасть в голову потрошителя, имея всего лишь один глаз. А еще более удивительным для нее оказалось то, что она была похожа на мертвеца. Вернее сказать, она и была мертвецом. Огромная связка кишок свисала из ее вспоротого живота и болталась между ног, словно набедренная повязка у индейцев. Правая нога по колено была обглодана до кости. Что это? Работа той самой стаи койотов, про которую говорил потрошитель? Как же она может ходить? Да как все они могут ходить? Та, что, очевидно, была самой первой жертвой, вообще практически не имела мяса на ногах. Должно быть, стая хорошенько попировала над ней. Одна рука полностью отсутствовала. На другой, начиная с локтя и ниже, оставались всего лишь кости. Те немногочисленные места, на которых еще оставалась плоть, были полностью прогнившими. Грудная клетка в правой части была взломана. Сквозь решетку ребер можно было разглядеть сморщенные легкие. На лице не было ни глаз, ни носа, ни губ. И оно застыло, будто в страшной ухмылке. Девушка, прикованная к дереву, попробовала улыбнуться ей, но та никак не среагировала на улыбку. Еще бы, она же не может видеть. Но как она может ходить? В одной из них сохранились оба глаза, но почему-то они были неестественно широко раскрыты и выглядели остекленевшими. А, у нее не было век, вот в чем дело. Должно быть, потрошитель попросту отрезал их. И грудь тоже. Там, где должны были находиться груди, зияли мясистые черные круги. И она все так же была объедена койотами. Девушка рядом с ней, казалось, была практически без кожи. Неужели он содрал ее с нее? Она была вся черной, за исключением белизны зубов и сотни каких-то белых вещиц, которыми она была покрыта, словно ее обсыпали рисом. Но этот рис двигался. Что это, личинки? Последняя из пяти девушек, находившихся впереди, тоже была вся черная. Но у нее не была содрана кожа. Она была сожжена. Все ее тело было покрыто страшными ожогами и шрамами, из которых текла слизь, мерцая в свете костра. Она лишь отдаленно напоминала человека, более походя на глиняную фигурку, которую слепил ребенок и забыл добавить ей пальцы на руках и ногах, грудь, нос, уши. А чтобы сделать глаза, просто проделал пальцами дырки. При движении ее кожа издавала звуки, похожие на те, которые издает бумага, когда ее мнут. «Ну и компания», — подумала прикованная наручниками девушка. Она размышляла о том, додумается ли кто-нибудь из них достать из кармана потрошителя ключ от наручников и освободить ее. Она сомневалась. Казалось, что они даже не замечают ее присутствия, а двигаются только к одной цели — к потрошителю. Тем временем он пришел в себя и, поняв, что происходит вокруг, неистово закричал. Этот крик снова вернул Жан в реальность, и теперь она, прикованная наручниками к дереву, старалась хоть немного отойти от него. Но это оказалось невозможно. Голые мертвые девушки приближались. Жан почувствовал невероятный прилив ужаса и отвращения.